По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, дорогие слушатели, я приветствую отца Андрея.
Добрый день.
Отец Андрей, в этот раз мы решили в нашей программе поговорить о таких вещах, таких понятиях, как творчество, искусство. Есть одна всего-навсего фраза, всего одна строчка Вагнера, которая переведет нас к поэзии. И не просто к поэзии, а хотелось бы к вашей конкретной поэзии, отец Андрей. От, так сказать, обратного.
Ну, не знаю, этично ли будет после всех этих наших словесных баталий, так сказать, о творческих там интенциях, о тщеславии, гордости, как опасности, перейти именно к моему, как говорится, творчеству. По-моему, в этом будет некая нескромность.
Ну, чтобы кажется. Разделить удар, я еще какое-нибудь свое сочинение тоже тогда поставлю. Да, и тогда мы разделим одно небольшое тщеславие на двоих. На самом деле, никакое творчество без слушателя, без оценки слушательской все-таки невозможно. Конечно, все эти прекраснодушные высказывания о писании в стол, о том, что главное написать, это все очень трогательно. Но мы были бы не профессионалы, если бы свою музыку и свои стихи, и свою прозу не как-то публиковали, не обнародовали. Так что это, по-моему, совершенно нормально, никакого к тщеславию отношения не имеет. Кстати, Георгия Васильевича Свиридова отпевал в храме Христа Спасителя, тогда еще недостроенном, патриарх Алексий II. Это было в 1998 году, в январе. И Георгий Васильевич таким образом был, ну, понятно, церковью, на какой поднят, да, пьедестал его служение, его деятельность. Но что Свиридов стеснялся публиковать свои сочинения, давать интервью, выступать в телепрограммах и так далее. Противился тому, чтобы о нем снимали фильмы. Нет, он считал, что это нужно распространять.
Иван Сергеевич, я, знаете, тут, мне кажется, это немножко разные подходы. Гений, как говорится, Свиридов, который ощущает такого рода призвание, он и должен себя позиционировать в той или иной степени, кажется, не боясь, не стесняясь своих таких вот исполнения своих творческих настоящих образцов. Вот. Это одна позиция.
Да, кстати, одну секундочку. Он спокойно говорил, да, я гений, знаю это.
Ну да.
И главное, не поспоришь.
Ну, знаете, может быть, и позиция-то ведь и несколько иная. Допустим, мне вообще ближе позиция, что если не можешь, не пиши. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, частенько все-таки бывают моменты, когда, да, случается, что что-то записываю. И записываю не случайно, потому что это применительно какому-то случаю, обстоятельствам, переживанию внутреннему, или только как что-то, с чем я сталкиваюсь, начинает осмысляться, оно рождает какие-то образы, там, словесные, еще какие-то стихотворные, и иногда получается, что их нельзя не записать.
Отец Андрей, ну Вагнер-то не прозвучал еще, я имею в виду не музыку, а всего-навсего одну короткую фразу. Итак, Рихард Вагнер. «Самая лучшая музыка будет иметь незавидную судьбу, если довериться посредственной поэзии». Кстати, замечательные слова. Они, кстати, объясняют неуспех подавляющего большинства опер Чайковского, потому что он там доверился своему брату Модесту Ильичу. Ну, это не просто бездарность и графомания, это все то же самое, но в квадрате. И поэтому, когда мы хохмим там и поем арию Ленского «Чегепнусь я дрючком пропертой», это не очень далеко от оригинала и крайне далеко от пушкинского стиля. Ну, так вот, я должен сказать, что я считаю это важнейшей заповедью вот, искусства, когда оно является синтетическим, а, как известно, Вагнер был поборником синтетического искусства, мы с вами тоже, кстати, им занимаемся. Ну, что это такое? Это любой, даже романс, тем более оратория, кантата, тем более опера. Это уже синтетическое искусство, где несколько видов и родов искусства находятся в неком синтезе. Желательно, чтобы они там не в антитезе были, да? Вот, тогда получается очень плохо. Ну, бывают же такие случаи, когда берутся слова, и современными, особенно авангардистами, это излюбленно, подаются совершенно в другой, прямо-таки противоположной какой-то музыкальной трактовке. Но, во всяком случае, вот важные эти слова для нас с вами абсолютно конкретно. Тут, может быть, никакой такой высокой в этих словах нет ноты, но заповедь такая, да, вот чисто для людей, которые занимаются, чем мы, абсолютно, я бы даже больше сказал, бойтесь и посредственной поэзии, и посредственной музыки, и посредственного кинематографа, и даже посредственных клоунов. Бойтесь, потому что вся эта профанация в конечном счете способна человека изуродовать. Мы тоже не говорили сегодня об этом, отец Андрей, да? Но как часто это бывает, когда псевдоискусство, когда искусство низкое, а такое, к сожалению, тоже есть, принимает участие даже в общественных процессах через уничтожение благородных вкусов, уничтожает в человеке и какие-то черты просто порядочности, нравственности. Вот. Поэтому это довольно глубокая вагнеровская, по-моему, такая вот мысль. Ну, а теперь мне хотелось бы все-таки послушать ваши стихотворения, отец Андрей, которые, ну, в какой-то степени были бы связаны с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. А тема нашей сегодняшней передачи — художественное творчество, искусство.
Час ослов. Ты сожги дневник и письма, ветви старых вай. Слышишь, как в тумане виснет бешеный трамвай. Будут книги на растопку, угли старых слов, и забудут здесь подводку, имя Гумилев. Не горюй о прошлой жизни, ныне смерть легка. Это лишь земной отчизны холод у виска. Свет багрового заката не вмени в беду, это Каина расплата на кронштадтском льду. И за рифму, за картинку, за прозябший рай, то ли Невский, то ли Ордынку, смело выбирай. Выбирай Парижа ноту, пепел часослов, за решеткой той свободу, имя Гумилев. Не смотри, что вновь тревожно загремит набат. Было это с нами тоже много лет назад.
Отец Андрей, я читал ваше стихотворение из разных сборников, и вы неоднократно вспоминаете поэта Георгия Иванова. Вот он, ну, прям скажем, не та фигура, которую так часто вспоминают, как многих его современников, да, ну, если вспомнить фамилии Блока, Есенина, да, Гумилева, Цветаевой, Пастернака даже, вот Мандельштама, то имя Георгия Иванова реже звучит, да? А вот почему у вас такая особенная к нему вот привязанность и страсть? Он выражает для вас какие-то важные сущностные моменты, именно вот отношение к творчеству, к искусству стихотворному?
Ну, вы знаете, выражал в какое-то время назад, уже довольно давно, в юные литинститутские молодые годы, мне в свое время, еще когда только-только вот перестройка-то шла, еще даже не был Георгий Иванов у нас издан даже на уровне публикаций журнальных, мне кто-то в литературном институте, не помню, подсунул или дал, или продал машинопись с его одного из его сборников, таких более-менее, ну, полно выражающих его творчество, западных. И я в то время был очень поражен вот этим аскетизмом неким, таким поэтическим, который на уровне каких-то минимальных совершенно средств говорит о некой вот этой бездне, которая разверзлась в 20 веке в нашей истории, которая поглотила миллионы жертв и, наверное, многие души. Ну, вы знаете, у него есть это вот известное такое стихотворение программное, наверное, одно из самых, если я, конечно, там не ошибусь в деталях на память. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что так черно, что чернее быть не может и мертвее не бывать, что никто нам не поможет, и не надо помогать». Я там мог немного перепутать чернее, мертвее где, но смысл от этого не меняется.
Ну, конечно, космический пессимизм.
Вы знаете, вот в некий период своей еще юной жизни, молодости, я это как-то остро ощущал перед самым, наверное, приходом в церковь. Вот. Я не скажу, что у меня Георгий Иванов вполне близок сейчас, как поэт там, или человек, но вот когда-то он на меня оказал очень сильное влияние на моих, ну, каких-то таких человеческих исканиях истины. Он на вот уровне, на таком поэтическом, показал некий предел отчаяния, в который человек может зайти без Бога, без Христа. И он показывает, что Христос необходим, истина необходима. Без него невозможно жить.
Да, потому что таких строк, конечно, мы не найдем даже в самых трагических сочинениях ни Блока, ни Есенина. Да, потому что в них все-таки практически всегда незримо Господь присутствует. Отец Андрей, вот ваш стиль я определить лично затрудняюсь. Мне кажется, это спиридоновский стиль, как вот мы говорим, есенинский или блоковский, да? Я не сравниваю тут вот уровень, масштаб сделанного, это пусть делают литературные критики. Вот, я просто говорю о своей обычности интонации. Очень у вас она какая-то, мне кажется, редкая. И можно ли сказать, что вашим свойством поэтическим является предельная, какая-то абсолютно беспощадная, пусть она даже как бы и некрасивая, а порой страшная искренность? И кажется ли вам, что такого рода вот искренность, ничего не скрывающая, чего стоит только ваше стихотворение о мертвых детях, которых вы как священник отпеваете? Вот такого рода искренность — это, ну, такое важнейшее свойство искусства вообще.
Ну, а что я должен здесь сказать? Вообще, ну, определенная искренность, она должна свойственно быть христианину, как человеку вообще. Вот. Ну, конечно, в ней можно переусердствовать. Искренность, она может быть и опасна. Чрезмерная искренность, чрезмерная доверчивость, она может иногда с человеком, и с христианином, и со священником сыграть, как говорится, плохую, ну, шутку. Может быть, и с поэтом. С другой стороны, собственно говоря, ведь мы и должны понять, кто мы во Христе. То есть найти самого себя во Христе и без попытки следовать вот некой правде Божией и вообще попытки понять, что есть по отношению к нам правда Божия, ну, наверное, и вообще-то да, и жить-то бессмысленно. Хотя, наверное, это трудно. Хотя это, наверное, тяжело, иногда с оголенными нервами жить невозможно. И, наверное, не надо ставить это прямо такой целью. Но, с другой стороны, христианин, он должен быть человеком, наверное, с открытым сердцем. Пусть это внешне не всегда и видно, и заметно, и не всегда это надо как-то внешне проявлять, вот, бросаться, как говорится, всем навстречу там с объятиями, вот. Нет, но внутренне мы, наверное, должны к этому стремиться, как христиане.
Да, согласен, абсолютно. Мне кажется, это даст тоже свойство искусства, свойство художественного творчества. В крестьянской моей любимой среде об этом, конечно, даже не задумывался крестьянин. Что бы он ни делал, сочинял ли песню, вырезал ли какую-то деревянную скульптурку, игрушку ли, женщина шила ребенку или кружево создавалось. Все было, конечно, пронизано искусством, творчеством. Оно было естественное и искреннее. По определению оно другим быть не могло, да?
Я думаю, всегда русскому человеку и крестьянину приходилось и много терпеть, и много переживать, и внутренне в том числе, и наша земля, которая является в каком-то смысле и погостом тоже нашего народа, особенно в последние столетия, она столько в себе, наверное, содержит неведомых праведников, которые вот смиренно свою земную долю несли безропотно, и чему, наверное, терпению и, может быть, открытости внутренней сердца к истине, ко Христу, мы, ну, можем не то что позавидовать, мы просто, наверное, не имеем, да, не имеем представления. Я в этой связи хочу одно свое стихотворение прочитать на вот эту тему, о чем я только что сказал. Называется «Памятник». Эпиграф. «Где-то в поле возле Магадана». Николай Заболоцкий. Перепревшие ваты телогрейки, перенедокуренные махры, сколько же отваги в человеке, там, где эти ямы, там, где эти рвы, сваи, арматура, дымка убийца, да гудок не замолкает вдруг, то великого кого-то мнится, в путь последний этот волокут. Мне тогда твердил нетрезвый сторож, хвастаясь обрубленной ногой, что из детства помнит только морок полосы своей прифронтовой. Потому светлы так наши беды, неизбывно древняя печаль праздника священного победы, где живых и павших равно жаль, где святых уже не бьет охрана, там давно на пенсии конвой, но для Византии слишком рано. А от Рима первого уволь. Спирт уже не греет в мятой кружке, правда это слишком холодна. Маршалу и старой поберушке вся земля могильная одна. И на свете нет обширней ямы, обелисков плоть не сочтена, где бы те же звезды Магадана не сияли с ледяного дна».
Да, ну что тут скажешь, ничего не будем говорить. А просто я попрошу вас, отец Андрей, прочитать какое-нибудь стихотворение, которое было бы совершенно лирическим, просто исходило бы вот из вас. Вот лирическое, вот у нас, мы много сегодня говорили, происходит некая девальвация понятий, какое-то смещение и смешение их. Слово «лирическое». Поэзия не означает поэзию о цветиках-семицветиках, да, о незабудках-лютиках, вот, и о вздохах за околицей. Лирическая поэзия может быть беспощадным и порой страшным самообнажением, ну, например, «Черный человек» Есенина. Это вот образец лирической поэзии, да. Просто мне нравятся вот очень ваши стихи вот этого склада, потому что они, кстати, и священника нам открывают совершенно иначе.
Ну, тут вы мне какую-то задачу ставите такую довольно непростую. Вот, что именно действительно считать в собственном смысле ярко выраженным лирическим в собственных стихотворных опытах. Ну, значит так, лирическое не лирическое, а скорее сатирическое. «Сказка» называется. «Иван-царевич запропал, который год о нем не слышно, как говорили, в битве пал, да только битвы тоже вышли. Экипировка ли не та, или заржавели его стрелы, а может, дроном с-под тишка его противники уели. Однако ж был и вовсе слух, невероятен, но возможен, что он не мертв, не слеп, не глух, а в той немецчине ухожен. Торгует из России нефть, карета вроде Мерседеса, и, говорят, не чужд у тех, которые потешат беса. Да, сей Иван такой простак, сгубила дурака чужбина. И это, братцы, коли так, совсем нередкая картина».
Ну, вы как будто специально, я попросил вас обнаженно-лирическое, нервное, даже какое-то, я не знаю, может быть, скорбное стихотворение прочитать, а вы мне такую частушку политическую.
Ну, почему? Она скорбная.
Она скорбная. Ну, частушки, кстати, они не всегда такие уж прямо совсем только охальные. Нет, вот все-таки вы, пожалуйста, заказ мой выполните.
Да.
Пока тут у микрофона мы сидим, и хоть послушаю, как вы сами читаете, потому что до сих пор я только глазами видел ваши стихи в основном.
Значит, все-таки лирическое, да?
Да, да.
Последняя запись в блокноте, страница в чужом дневнике, под небом высоким в окопе, наколотая на штыке. Нет разницы между сословием, картиной, размером листа, когда это все предисловие к открытию лика Христа.
Ну ладно, дорогие радиослушатели, все же это поэзия объективная, та, которую отец Андрей нам сейчас демонстрировал, субъективную демонстрировать не желает категорически. Ну, я думаю, что если вы проявите определенного рода упорство, то вы сами сможете такого рода стихотворение разыскать.
Хорошо. Давайте такое. Я считаю его лирическим, хотя оно и достаточно жесткое. Но оно мне дорого почему-то. Хотя, наверное, могут быть какие-то претензии, поскольку он написан от первого лица. А, конечно, не я являюсь героем этого стихотворения. «Я убит на Чеченской, в Грозном возле вокзала. Это было немного, это было немало. После той непонятной, но чудовищной драки обгоревшие кости растащили собаки. Вот убит и не знаю, а за что воевал? Да, уже написали. Смертью храбрых он пал, и друзья, что остались, помянули меня суррогатной водкой после долгого дня. Я убит на Чеченской, навсегда и вполне, на той самой последней, на гражданской войне. Как тому оправдаться, кто тогда уцелел? Не хватило солярки или сбился прицел? Кто сказал, время лечит, исцелится земля, если все это было? Наверное, зря, даже нас не зарыли в шар огромный земной, как то было когда-то на Второй мировой. Я убит на Чеченской, этой шквальной стрельбой, это даже не тяжесть, это даже не боль. Просто жаль тот отрезок опаленной версты, где уже нераздельно только я, только ты». Лирическое, нет?
Да, это могло бы стать очень, кстати, мощной песней. Нечто вроде, я считаю, кстати, гениальнейшим стихотворением 20 века. Не стихотворение тех гениев, которых мы вспоминали, какие-то, может быть, а вот именно выражающим саму суть русской судьбы в 20 веке, стихотворение Исаковского, ставшее знаменитой песней. Ну, вы понимаете, про что я говорю, да?
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? К сам унести печаль свою. Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорит: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. На груди его светилась медаль за город Будапешт. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Еще одно примыкает к этой же теме, мне кажется, тоже лирическим по-своему. Весна. И кто сказал, что безмятежно весна среди снегов апрельских, и будто заржавели жерла изящных гаджетов армейских. Могуч язык, но стиль опасен, когда в прицеле мир подвижен, и в ледяной истоме ясен вползает в сердце мьюзик вижен. И видишь, явно не хватило свинца, огня, небес, железа, и далеко не всех могила вместила братски и безбрежно, и не иссякло еще время ни человеческой охоты, и не настало воскресенье для грешной и святой пехоты. Но следом май грядет цветущий, шары, полотнища, портреты, все побеждает вездесущий огонь стартующий ракеты. Пейзаж как будто обновился, и крест неразличим прицела, и тем, кто только что родился, до смерти никакого дела. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.